Aşit.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Во второй час информационно-музыкальной программы «Домская площадь» мы перешли. Начинаем этот час бодро и активно, потому что начинаем его с темы марафона. Рижский марафон в этом году отмечает свой 35-й уже юбилей и множество нововведений. И сегодня начинается этот марафон с детского дня. Запланировано множество дистанций на 200-460 метров и миля, которую предлагается пробежать детям. И что интересно, уже вчера организаторам пришлось закрыть регистрацию на этот детский день, потому что был превышен лимит участников. И всего сегодня в детском дне пробегут 10 тысяч детей, а в миле примут участие 6 тысяч участников. И два участника сегодняшнего марафона с нами в этой студии. Я приветствую Екатерину Геруцкую с дочерью Анной. Доброе утро вам.
Доброе утро.
Вы сегодня бежите, да, уже скоро. Это первый ли для вас забег?
Ну, сегодня мы бежим милю. С дочкой в прошлом году мы бегали вместе 400 и 200 метров. А я до этого бегала, наверное, лет 10 назад. Участвовала в десятке, в пятерке. Так что в плане марафона уже больше 10 лет в этом мероприятии участвую. Как семья и как пара с мужем, так что уже очень давно.
Почему именно бег стал вот таким вашим одним из любимых занятий, вашим хобби? Вы хотите вот рано вставать, да, даже сегодня вот пришлось?
Ну, это мероприятие отдельно стоит из всех, потому что это такой большой рижский праздник и такая большая традиция. А бег, в принципе, это то, что нам очень нравится. Я уже не бегаю какое-то время, я занимаюсь скандинавской ходьбой, но это тоже очень похоже. Это просто как время для себя, время для активности. Просто очень нравится, и объединяем с какими-то другими выездами. Мы ездим на Стирнобукс, мы ездим на Носкрензему зимой. Я участвую уже, наверное, 6 сезонов в Носкрензему со своей ходьбой, поэтому для нас это очень близко.
А что дает? Вот вы когда бегали, почему вы хотели из раза в раз вот эти все перечисленные мероприятия посещать? Чем бег наполняет вашу жизнь? Наполнял? Или сейчас наполняет жизнь там, ваших детей?
Бег, ну, это преодоление себя. Во-первых, это такое, действительно, я говорю за себя, но это время с собой, со своими переживаниями, со своими эмоциями, потому что, когда ты бежишь, ты все время себя преодолеваешь, все время в каком-то диалоге с собой, все время ты должен делать шаг вперед, нога перед одной, и так в течение какой-то дистанции. И это такое время, которое в обычной жизни, может быть, такие эмоции, которые в повседневности ты, может быть, даже не испытываешь.
Особенно, когда, наверное, к финишу уже приближаешься, да, вот это говорят, особенно на длинных дистанциях, это что-то вообще невероятное, когда ты понимаешь, что все, ты это сделал, ты молодец, вот есть, да, эти чувства?
Да, там очень большой уровень эндорфинов, дофамина, и там такое действительно большое счастье, потому что, с одной стороны, это очень трудно, но с другой стороны, когда ты это сделал, у тебя такое ощущение гордости, завершенности, и действительно вот это время, это как отдельное такое и внутреннее, и физическое путешествие, я бы для себя это так сказала, потому что даже сейчас я занимаюсь скандинавской ходьбой, я очень быстрым шагом хожу, это, в принципе, не намного отличается, вот, и это такое время действительно погружения вот в свои физические ощущения и в какие-то мысли.
Но вот это путешествие, как-то вы его назвали, оно требует подготовки. Да. Для вас и для ребенка, что вот как долго вы занимались или как долго готовились даже к сегодняшнему старту?
Но к сегодняшнему старту мы особо, наверное, не готовились.
То есть километр — это вообще легко?
Да, да. То есть я занимаюсь, у меня моя своя программа в плане тренировок по ходьбе. Я занимаюсь силовыми тренировками отдельно. А дочка сейчас начала ходить на фигурное катание. Ну, в принципе, это тоже каким-то образом физическая подготовка, кардио, и у них есть и сухие тренировки, и там и бегать надо, и в этом плане это какая-то общая... Специально мы не готовились, но просто есть элементы физической активности постоянно в нашей жизни.
Вот бег как сам по себе, да, казалось бы, можно выйти там утром или любым днем из подъезда бежать, пробежать. Почему важно участвовать вот именно в соревнованиях? Почему хочется этот километр пробежать в конкретное время с неизвестными людьми и вот быть вот частью этой атмосферы?
Ну, потому что действительно это разные вещи. Потому что одно дело — это тренировка своя, это вот свое время, своя тренировка где-то в лесу действительно или по улицам города, а другое — это когда ты участвуешь со многими людьми, это такое чувство единения, это, наверное, можно сравнить как с концертом, когда ты со многими людьми где-то находишься. Это как большой праздник, большая радость. И когда ты бежишь на соревнованиях, все-таки ты бежишь больше на результат, чем ты бежишь...
Все-таки это важно,
это
да?
Это важно, потому что ты, особенно вот, если у тебя есть знакомые, кто участвует, у тебя есть такой элемент амбиций, что ты хочешь какой-то результат показать, и ты стараешься больше, чем на своих личных тренировках.
Будете подгонять сегодня дочку? Аня, давай, быстрей, быстрей!
Нет, сегодня у нас первая проба пера, потому что мы первый раз бежим.
Милю не бежали еще.
Потому что очень долго бежать, это может быть очень сильная нагрузка.
Вот, устами младенца. Да, поэтому так постепенно, да?
Да, да, мы сегодня попробуем. Может быть, тогда будем про результаты что-то дальше думать в следующем году.
Нам слушатели пишут, как впервые дочку уговорили на участие в детской дистанции, чем стимулировали?
А это, кстати, была интересная история. Мы об этом никогда не думали. Я никогда ее не хотела мотивировать.
Но вы спортивная семья, да?
Мы спортивная семья, но мы никогда не старшую дочку, не младшую мы специально не вовлекаем. И они просто видят нас, что мы занимаемся. А в прошлом году воспитательница, мне кажется, в садике написала, что она с детьми бежит. Просто в нашем чате садиковском. И как-то мне это запало, я спросила Аню. Аня сказала, ну давай. И мы зарегистрировались задолго до... Я была уверена, что мы не побежим.
Вот
я
так.
Была уверена до последнего дня, что мы не побежим. А потом так организовалось, что еще одногруппница садика тоже решили бежать. Ну и в результате Аня сказала, конечно, побежим. И мы вот в прошлом году пошли на набережную, шли пешком через мост и пробежали. И тоже очень нам понравилось. Две медали получили. Очень радовались.
И сегодня.
И, поэтому и сегодня. В этом году это уже как продолжение, да, прошлого года.
Ну что ж, набирайтесь, наверное, сил. Может быть, дочка захочет и ваши рекорды, да, повторить. 10, там, полумарафона, может, до марафона доберется. Ну, посмотрим. Я же хочу еще выделить один момент в этом марафоне. Завтра выйдут на старт, там, ожидается более 40 тысяч участников. И в том числе здесь будет команда социального предприятия Liberated. Эта команда, она участник программы Рижского марафона, которая называется «Инклюзивный марафон». Это возможность для людей с функциональными и двигательными нарушениями и их ассистентов участвовать в крупнейшем празднике бега в странах Балтии. И я буквально вчера поговорила с Дианой Панасковой, она передвигается на инвалидной коляске и является координатором команды Liberated.
Чувствую очень положительные эмоции и готовность к старту. Действительно, у нас большая команда и очень рада за всех, кто впервые будет участвовать и кто будет уже третий год с нами в нашей Liberated команде. В этом году у нас 70 человек.
И получается, вы с ассистентом, да, проходите свою дистанцию?
Да, этот ассистент, он, да, помогает в процессе
То есть такой тандем у вас, да?
Да, да.
Как проходили тренировки? Я знаю, вы тренировались, готовились к марафону.
Конечно, это очень важная часть процесса. Мы встречались и конкретно какой-то километр пытались вместе пробежать, чтобы понять динамику и понять, как каратинг раз функционировать. Это просто очень важно, чтобы это было все дроще.
Безопасно.
Безопасно, да. И это самое главное в этом тандеме. Безопасность и уверенность, что все будет действовать по плану.
Какую дистанцию вы выбрали?
Я лично в этом году не побегу дистанцию. Я буду координатор нашей команды, которая буду вместе с участниками на старте, на финише. Буду поддерживать и заботиться о каждом, кто будет участвовать.
А вообще, какие дистанции выбрали ваши вот ребята по команде?
Разные, включая 6 километров, 10 километров, 21 километр. И даже есть тандем, который будет участвовать в полном марафоне, что является 42 километра. Это, безусловно, мотивация жить такой насыщенной, спортивной и активной жизнью. Это тоже как вдохновение для каждого быть вместе, поддерживать друг друга, увидеть друг друга по-настоящему, эти способности, потенциал. И что мы все на самом деле очень нужны друг другу в разных процессах и в разных достижениях в нашей жизни.
По прошлому разу, что вы можете сказать? Вот вы ощущали на себе какое-то, может быть, пристальное внимание, может, дополнительную поддержку?
Безусловно, это большая поддержка. Болельщики, все, которые находятся рядом, они поддерживают, они выкрикивают разные такие мотивационные моменты, чтобы мы продолжали, не сдавались, что все получится, еще чуть-чуть осталось. И это очень помогает в процессе бега, что ты понимаешь, что есть поддержка, что ты не один, и да, что это так здорово быть вместе.
А от самих спортсменов, которые, ну вот, тоже на дистанции, они как-то вот там, может, по плечу лишний раз хлопнут, не было такого?
Да, конечно, было. Некоторые разы даже подбегали и тоже вместе с нами какой-то километр бежали рядом и также помогали эмоционально и физически, тоже даже помогали коляску вести. Это так здорово и очень приятно, что спортсмены тоже чувствуют и понимают особенности такого тандема.
Это была Диана Панаскова, она координатор команды Liberated. Я напомню, что эта команда участвует в программе марафона, которая называется «Инклюзивный марафон». Это возможность для людей с функциональными и двигательными нарушениями поучаствовать вот в таком забеге. Очень здорово, что марафон действительно является таким мероприятием, которое открыто для всех. И в этом году ожидается, что число участников превысит 40 тысяч. Спортсмены приедут из 100 стран мира. Я же напомню, что с нами в студии Екатерина Геруцкая с дочерью Анной. Они тоже буквально скоро примкнут к стану вот этих спортсменов. И поэтому мы вот буквально поймали их перед стартом, чтобы немножко поговорить о беге, о роли бега в их жизни. И я смотрю, нам продолжают писать слушатели. Екатерина, вопрос к вам. Насколько четко вот в спорте отслеживание режима питания или диета?
Ну, я скажу, что это важно. И, в принципе, ну, для меня это достаточно органично, потому что я стараюсь придерживаться правильного питания. Стараемся, чтобы было белка много, чтобы было сбалансированное питание. Я думаю, что чем больше ты занимаешься спортом, тем легче на самом деле соблюдать правильное питание.
А, это так работает,
это
да?
Это так работает, да, потому что когда ты занимаешься спортом, когда ты прикладываешь много усилий, тебе даже психологически не хочется...
Эту конфетку.
Да, тебе не хочется, потому что ты понимаешь, как это работает, и на самом деле тебе легче тренироваться, когда ты правильно питаешься, потому что ты начинаешь замечать вот эти вот взаимосвязи между... то, не знаю, как ты поел завтрак, насколько он был здоровый, тем, как ты потом, не знаю, прошел на тренировке. Вот, и это так работает, что... Ну, для меня это так и было, что это от спорта к питанию, а не наоборот.
Интересно, интересно. Да. А детям тоже вы прививаете? Или опять-таки здесь работает ваш собственный пример, да?
Я думаю, что пример, пока им трудно что-то привить, они очень консервативны везде.
И в сладостях, наверное.
Вот, да, и сладости они любят. Мы стараемся ограничивать в сладостях. В плане еды сложно, потому что там макароны с сыром, это наше всё. Вот, поэтому в принципе, я верю в пример, и в плане спорта, я думаю, что интерес дочки тоже связан в какой-то мере с тем, что она видит, что мы тренируемся, и я тренируюсь, и муж выбегает на пробежки, и в соревнованиях мы оба участвуем по очереди. Один остается с детьми, другой участвует. Вот, поэтому в плане питания, я думаю, тоже это связано. В будущем будет связано, надеюсь, с каким-то примером из семьи.
Если говорить о вот прошлых забегах, какой вы могли бы выделить? Есть ли ну, какое-то соревнование? Может быть, первый, да, запомнился больше всего? Было ли какое-то вот мероприятие, которое вот для вас, может, ну, больше всего в сердце?
Ой, у меня очень много было соревнований. Мы когда-то, я когда-то считала, что когда родилась Аня, первый год, она за свой первый год со мной посетила 12 стартов.
Ого!
Да,
вы ее с собой брали,
я
да?
Я ее брала с собой.
Это не было препятствием никаким?
Да, я только родила, и вот, наверное... Через месяца три после родов был первый, в августе, я ее родила в мае, в августе был первый старт, и вот за ее первый год я участвовала в 12 стартах, там были и велостарты, и беговые.
Но это почти с молоком матери, да? Наверное.
Это не было с молоком матери, вот. Потому что я ее кормила грудью перед стартом, я участвовала, и я кормила ее после старта. И так было несколько стартов, вот именно в первом году и после даже.
Поэтому ничего удивительно.
Вот, да, потому что
они
мы её
сегодня
таскали,
выйдет на дистанцию.
И на самом деле, может быть, было много, но на самом деле я могу вспомнить, что один из таких, наверное, первых забегов, это был даже не мой, а мужа. Мы поехали, он участвовал, а я была с ребенком, ей тогда было всего 2 месяца. Вот, это было даже меньше 2 месяцев. Это было 2 или 1 июля. И вот мы поехали на границу с Эстонией на соревнования, и муж участвовал, а мы там ходили с коляской. Ну, я просто вот впитывала эту атмосферу забега, даже там гуляя с коляской. И вот буквально там через месяц, мне кажется, я уже сама поучаствовала в первом... после родов мероприятия.
Очень вдохновляющий рассказ. Я думаю, что теперь, знаете, те, кто, может быть, отложил какие-то тренировки, да, на время, могут сказать, нет, нету, по сути, препятствий делать то, что тебе искренне хочется. Мы вас отпускаем на старт. Он, правда, не прямо сейчас, но надо немножко еще подкрепиться и подготовиться. Хороших вам результатов. Благодарю, что сегодня пришли в эту студию, поделились своим опытом. Екатерина Герут с дочерью Анной, участники марафона, сегодня бегут, завтра болеют за папу. Так что спасибо вашей спортивной семье, успехов.
Спасибо.
Домская площадь.
утро, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете информационно-музыкальную программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. И ближайшие полчаса, как вы слышали по песне, которая только что прозвучала, это был намек на то, что мы будем говорить о конкурсе Евровидения. Сегодня в Базеле пройдет финал этого конкурса, где за победу сразятся 26 участников. И обсудить конкурс и шансы наших участниц на победу, вообще обсудить претендентов, я сегодня позвала в студию музыкального обозревателя Николая Овчинникова. Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли. Я также призываю наших слушателей на нашем сайте lr4.lv использовать форму, кнопку «Написать в студию», пишите свои вопросы, давайте нам обратную связь, делитесь своими фаворитами на это Евровидение. В общем, все комментарии приветствуются, будем зачитывать. Ну вот мы прослушали «Таутумейт» с «Бурман Лайми». Песня полностью на латышском языке. И, к слову, в этом году очень много. Вот я нашла информацию, что текст 22 композиций в этом году как минимум наполовину не на английском языке. И вот очень многие поют на своем родной. С чем вы это, Николай, могли бы связать?
Мне кажется, что долгое время просто был стереотип про то, что надо петь на каком-то общем, на условной лингва-франке. Это в основном был либо английский, либо французский, в зависимости от страны, максимум немецкий. А в последнее время, благодаря отчасти интернету, стало ясно, что людям-то на самом деле можно, люди могут слушать песни на самых разных языках, и для них, ну, языкового барьера как такового особо не существует, а спеть на своем языке, да еще и с элементами своей фолк-музыки, это отчасти показать свою национальную идентичность и музыкальную, и культурную идентичность. Да? Как бы, когда мы говорим про Латвию, это в первую очередь страна, где страна праздника песни. Да? Это страна, где люди с детства учатся петь и умеют петь красиво и хором. И мне кажется, что в данном случае «Таутумейтис» — это вот как раз прекрасный пример. И то же самое относится и к испанцам, то же самое относится... Долгое время относилось в этом меньше году к португальцам, понятное дело, к французам. И просто и для людей это уже не такая просто диковинка, да, что-то экзотическое, а просто, ну вот, много-много разных наций, они показывают себя, и это очень интересно. Мир становится более разнообразным. Ну и это отчасти, наверное, связывается, если уж говорить о больших общественных процессах, то это, конечно, такая децентрализация, деколонизация такая, в том числе внутренняя, да, когда мы освобождаем себя от наследия зарубежной музыки именно с точки зрения языка, как минимум с точки зрения языка, или перерабатываем чужие языки, да, как с Томми Кэшем, или перерабатываем языки, так сказать, соседних стран, как это вот с шведскими фаворитами в этом году, да, которые поют наши смеси шведского и финского. Ну, в общем, мне кажется, что это просто как раз такой очень хороший курс на diversity в лучшем виде, когда просто люди, с одной стороны, осознают, что вот мы принадлежим к той или иной нации, и мы можем представлять эту нацию внутри большой европейской семьи, и не только европейской, да, у нас там австралийцы еще есть, и эта европейская семья готова нас слушать и принимать. Это круто.
Да, еще круто, мне кажется, то, что в этом году в финале вот такая Балтия вся, да, то есть у нас и Эстония, и Литва. Я предлагаю сейчас послушать, ну, возможно, кто-то не слышал еще представителя Эстонии. Вот эти аккорды, мне кажется, уже очень знамениты, да, уже да. Очень многие начинают подтанцовывать, все мы, наверное, ну не все, конечно, да, и видели. Вот сейчас послушаем фрагмент, потом обсудим.
Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, corneo.
Ну вот так звучит представитель Эстонии. В этом году, уже задолго до финала, обрел он какую-то бешеную популярность. Мне кажется, очень многим эта песня полюбилась. Вам, Николай, полюбилась?
Я слежу за Томми Кэшем очень давно, лет 8, наверное, если не больше. И я не скажу, что это прям моя любимая песня Томми Кэша, но это, наверное, очень хороший пример его творчества. У человека очень высокий уровень иронии. И за этим, ну, на это просто приятно смотреть. Он всегда ходит на грани, и этот кейс тоже на грани, да, вот, собственно, я знаю, что некоторые люди в Италии жаловались.
Да, да, кстати, жаловались. Я вот даже здесь приведу пример. Итальянская организация по защите прав потребителей направила протест в Европейский вещательный союз, и говорится в этом заявлении о том, что эта песня оскорбляет множество людей.
Да, но при этом приходят в комментарии к нему к клипу на Ютубе итальянцы и говорят: нет, нам нравится. Мне кажется, что это как бы это не ирония над итальянцами, это скорее такая ирония над нашим ощущением от Италии, потому что для нас Италия — это вот миаморы.
Эспрессо.
Макиато, да, ну то есть буквально это просто человек набрал все стереотипы, и мне кажется, что большинству-то понятно, что это как раз подборка стереотипов, да, не хватало только, не знаю, ну, Рима с голубями и с фонтаном, или там, не знаю, Ватикан или еще чего-нибудь, но вот появилось такое. Но надо сказать, что все-таки Томми Кэш, как человек, который ходит по грани, здесь он все-таки немножечко более интеллигентно, чем во многих своих других треках, все-таки потому что это Евровидение, более массовый конкурс, у которого есть какие-то гайдлайны, ну, красные линии, за которые все-таки артисты не могут заходить. Но это не говорит о том, что это плохо, да, просто он как-то свое творчество приспособил, собственно, к большому массовому конкурсу. И мне кажется, что он, так сказать, ну, многих влюбил в себя. Важно, он здесь именно что поет. Вообще он особо-то и не поет, да, как бы у него, его, наверное, яркий творческий почерк — это такой с акцентом речитатив, таким восточноевропейским, скорее, акцентом, но здесь он прям заливается, очень хорошо поставленный голос, вот.
И что, третьи наши ребята попали, литовцы, наши братья. Давайте послушаем, с чем они сегодня будут выступать в финале Евровидения. Я сообщу слушателям, что когда мы готовились к этому эфиру, я попросила Николая выбрать несколько песен, на которых он особенно хотел бы остановиться, и эта песня была одна из них. Почему?
Начнем. Это группа Катарсис. Они играют постпанк, ну, то есть мрачную музыку из 80-х. Joy Division, The Cure, Кино. Очень многие, так сказать, наши любимые группы, их представители этого жанра. Он переживает сейчас, ну, свое, наверное, четвертое уже рождение в поп-культуре. И Литва, Латвия, Эстония во многом находятся на передних рубежах этого возрождения, особенно в последнее время. У нас есть своя замечательная группа Bad Ubrali, например. А в Литве вот Катарсис — это один из ярких представителей жанра, это первое. Но как бы дело не только в том, что это интересный и не самый популярный с точки зрения Евровидения жанр, но еще из того, что, во-первых, эта песня очень хорошо сделана, она в ней есть такая очень классная атмосфера такого сырого лесного мрака. Я не знаю, как это по-другому описать. В ней есть... Кто-то из моих коллег назвал их рыцарями печального образа, но вот в ней есть что-то такое мужественно меланхоличное, но при этом без присущего обычно постпанку совсем запредельной замогильности. Здесь все-таки больше... Ну, как бы не то чтобы света, но как бы здесь все очень тоже приглушено. Опять же, да, красные линии. Да, как бы, если бы это было совсем мрачным, то, наверное, Евровидение бы это не восприняло. Но в целом мне еще нравится отдельный момент, что вообще такие андеграундные жанры, они потихонечку вылезают и на такие песенные конкурсы, как Евровидение. Да? Жанры, которые в целом целом имеют популярность, но не популярность прям супермассовую. И мне, и я считаю, что это тоже важный момент. Евровидение меняется в сторону не только языковой идентичности, но и в сторону жанрового разнообразия. Потому что раньше можно было понять, да, вот Евровидение у нас состоит, вот у нас есть Балканы и страны Южного Кавказа, которые играют, ну, свою такую достаточно близкую к этнике музыку танцевальную. Вот у нас есть много-много запредельно грустных баллад, несколько оптимистичных танцевальных треков, ну и, пожалуй, все. Бывали иногда казусы, типа группы Лорди, но там, не более того. Вот. Но, кстати, к казусам, наверное, Брейнсторм можно отнести, Прата Ветра, в 2000 году, когда, собственно, это тоже была песня такая достаточно нетипичная для Евровидения, да, никто тогда брит-поп особо-то и не играл. А здесь вот снова, да, сейчас очень много, если заглянуть в плейлист Евровидения, появляется очень много жанров, которые буквально чуть ли не с пылу с жару с европейских дискотек прилетели на этот конкурс, и это показывает, что большой широкий слушатель готов воспринимать новую музыку, вот. Тавоакис просто, ну, одна из моих любимых песен этой весны, не знаю, она меня прям зацепила.
Меланхоличный лес.
Да-да-да. При этом я бы не сказал, что это прям цепляющая песня, да, то есть ее сложно там, ну, совсем напеть. Она хороша именно атмосферой, да, вот. У тех же Катарсис есть и более прилипчивые песни, я должен сказать.
Вы сказали новые жанры, а я хочу вот у вас узнать. Я смотрела исследования, и там анализировали, какие темы набирают популярность в песнях Евровидения. Вот как, вот вы могли бы сходу что-то вот сказать, как вам кажется? Вот о чем раньше не пели, а с 2010-х годов вот все чаще встречаются какие-то слова. Вот,
мне кажется, что больше стали петь как раз про идентичность.
Да,
про свой народ,
идентичность,
про свою страну. Да.
Стойкость, эмоциональное потрясение. Это вот те фразы, которые встречаются. А знаете, что исчезло? Вообще исчезло 2010 года?
Ну?
Надежда.
Надежда, ого, ничего себе. Но вообще, кстати, это удивительно, потому что всегда Евровидение казалось таким объединяющим конкурсом, и в том числе Надежда, как такая вещь, при помощи которой мы можем преодолеть все невзгоды, это была какая-то важная магистральная штука. Я редко задумывался о том, что этот термин, он как-то потихонечку исчез.
А с 90-х годов еще тоже теряет свою популярность любовь.
Любовь. Ну, потому что любовь в целом главная тема поп-музыки, но просто, опять же, это нам говорит о чем? О том, что Евровидение, как и вообще широкий поп-мейнстрим, они готовы расширять тематику. Это очень круто. Ну, то есть, мне кажется, что хороший поинт, связанный с идентичностью, два поинта, это как раз украинские артисты, это Джамала в 2015 году, и это, собственно, ребята, которые выступали в 2022 году. Да, потому что мне кажется, что это как раз пример того, как...
Это Калуш.
Калуш Оркестра. Вот они прям, ну, типа, и те, и другие, они прям показывали, как они проносят свою боль, свою, собственно, идентичность через музыку, да, и при этом делают это настолько мастерски, что цепляют максимально широкого слушателя. То есть, как бы, это вообще-то они поют на очень сложные темы. Джамала, я помню, напомню, пела там про депортации из Крыма, там, да, и как бы это не, вроде бы не та музыка, которая, по идее, должна цеплять широкого слушателя, но тут она цепляет, потому что это сделано хорошо, да, как бы, и люди научились говорить о своей боли через музыку, и это важный эффект. И то, что слушатель готов это воспринимать, это, мне кажется, самый важный поинт. То, что люди очень изменились, и люди стали более эмпатичными, и голосование на Евровидении зачастую является хорошим тому примером.
Кстати, про голосование тоже было одно исследование о том, ну, кто кого поддерживает, такие альянсы, и тоже были интересные, что средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, у Франции крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей. Но давайте еще...
Но, кажется, не друг друга мне, потому что я помню, в прошлом году, по-моему, Эстония и Литва не очень голосовали за Латвию.
Помните,
стоит,
да?
Исправить этот момент, да, и
давайте
еще, кстати, соседей, друзья.
Пройдемся по тем музыкальным фрагментам, которые вы выбрали, представители Германии. К сожалению, не можем долго слушать, уже время у нас заканчивается, но давайте, почему немцы?
Это, во-первых, это как раз я говорил про жанровое разнообразие и про то, как приходит жанр из европейских дискотек. В данном случае имеется в виду жанр под названием хайпер-поп или гипер-поп, который вот Charli XCX, который, наверное, любят очень многие, кому там еще нет 30, вот... Вот хороший пример тоже адаптации такого жанра под Евровидение. Ну, блин, ребята сделали... У ребят очень прилипчивые. Вот это даже вот это можно напеть. Давайте дальше.
Давайте дальше. Там уже другое жанровое разнообразие. Немного лирики вносит Португалия.
Да, это вообще Португалия обычно шлет что-то более фолковое, типа близкое к их традиционному жанру фолк.
Но с баллады они однажды выиграли.
Да,
это
да.
Уже как будто проверенный ход.
Эта группа Напа, она, ну, в ней больше такого... Во-первых, они с острова Мадейра, который нам подарил Криштиану Роналду, и вот теперь группу Напа, и они играют такой очень милый, такой интеллигентный поп, который, мне кажется, очень хорошо придется... любому возрасту, для любого, для любых людей, которые очень хотят отдохнуть и расслабиться, для радио, типа, для релакса какого-нибудь, да, и для плейлистов соответствующих, или для мелодрам, вот, и мне кажется, что просто, вот это тоже очень хороший пример другой меланхолии, не такой сырой и грустной, а скорее такой очень светлый, да, ну, остров Мадейра, где вечное лето, ребят, ну, конечно, какая еще может быть там меланхолия?
Давайте познакомимся с представителями Великобритании. Someone lost a shoe. I'm still in last night's makeup. I'm waking up like, what's this new tattoo? Room is spinning, ears are ringing. Clutch my pearls like, what?
Группа Remember Monday. Это вообще женская рок-группа, трио. У Британии вечно не везет с Евровидением, ну, потому что у них в целом с местной сценой хорошо, они посылают, ну, у них весьма специфическая аудитория, выбирает специфических артистов, но в данном случае Remember Monday, мне кажется, такие достаточно такие широкие поп-артисты. Я напоминаю, Великобритания, как и Франция с Германией, например, не участвует в полуфиналах.
Большая пятерка, да?
Да, там, большая по-моему. Пятерка, да. И мы увидим их только в финале, поэтому это такой кот в мешке немножечко. Но мне кажется, что у них есть все шансы хотя бы попасть в топ-10, потому что, ну, там песня очень хорошая. Она меня прям зацепила. И теперь, наверное, самые главные у нас участники, да?
Нет, самые главные у нас уже были, Tau Tomatoes.
Я имею в виду те, которых, по которым прочат больше всего голосов, да?
Да, 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 послушаем.
Давайте. Но я... Nu är det dags. Albert Kynberg försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Sayoma. Yksi, kaksi, kolme, sauna. Vi ska vara bastu, bastu. Ångorna på och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som gläder.
Ну вот такие ставки букмекеров прогнозируют, что вот эта песня представитель Швеции может выиграть Евровидение.
Группа Кай Бара Бада Басту. Это гимн сауне. Это вообще вот к слову о культурных...
Давай просто попаримся, переводится.
Да. Это песня, которую поют живущие в Финляндии шведы, которые при этом выступают за Швецию и поют в том числе по-фински. Удивительное смешение, и мне кажется, хороший пример того, как собственно, Евровидение, оно немножечко иногда объединяет. Ну и в целом песня жутко прилипчивая. Мне кажется, что люди вряд ли знают один или другой язык, большинство европейских слушателей, да, но при этом барабадабасту люди будут готовы петь, и им достаточно этого крючка, чтобы подпевать на концерты. Ну и ребята смешные, и само выступление у них вот это с сауной тоже достаточно смешное. К тому же сауна, пусть это и считается финским элементом, как бы важным финским изобретением, так сказать, но при этом для многих это вполне себе понятный, понятный образ, и для многих это в том числе приближает группу Кай к широкому слушателю. Наверное, поэтому их многие так и зацепили. Но вообще в моей голове, конечно, побеждал изначально именно фаворитом с точки зрения именно такой логической, наверное, был Томми Кэш, но вот как оказалось, Кай.
Но все сегодня...
Мы будем болеть за Тай Аутомейтес. Да. Я считаю, что они заслуживают топ-5 абсолютно, кроме шуток.
Визуальным эффектом и своим внешним видом, я тоже согласна.
Они чудесно поют. Это просто невообразимо, как они поют. Я считаю, что да. И это прям, ну, господи, и голоса, и сцена, все.
Всем смотреть, да. Евровидение, болеть за наших. Спасибо, Николай Овчинников был в этой студии, музыкальный спасибо обозреватель. Большое. Мы говорили о Евровидении. Последние 2 часа в этой студии с вами провела я, Наталья Мещерякова. Оставайтесь на волнах Латвийского радио 4.